В этом выпуске еженедельной программы «Сегодня в Америке». Украинский выбор Соединенных Штатов. Как далеко зайдет Вашингтон в поддержке Киева? Готовы ли западные столицы подтолкнуть Украину к соглашению с Россией? Чреват ли конфликт на востоке Украины большой войной? Эти вопросы мы обсуждаем с Ольгой Оликер, аналитиком исследовательской корпорации RAND, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, обозревателем журнала Forbes, Даниэлом Буре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, вице-президентом Лексингтонского института в Виргинии, Эриком Ширяевым, профессором университета имени Джорджа Мейсона. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. В четверг американская пресса так освещала происходящее на востоке Украины. Российские танки и войска под прикрытием огня вошли на восток Украины и захватили стратегический город, открывающий дорогу к милитаризованному Крымскому полуострову, сообщает газета Los Angeles Times. Президент Украины обвинил Россию в четверг во вторжении на территорию своей страны с целью оказания помощи сепаратистам. Эти обвинения подтверждаются данными спутниковой съемки, предоставленными НАТО, данными с изображением российских сил, передвигающихся по восточной Украине. Это пишет газета «Нью-Йорк Таймс». В четверг на экстренном заседании Совета безопасности ООН американская постоянная представитель Саманта Пауэр потребовала от России прекратить лгать и прекратить разжигать этот конфликт. Чуть позже сам президент Обама предъявил серьезнейшее обвинение Москве. Насилие на Украине поощряется Россией, сепаратисты подготовлены Россией, они вооружены Россией, они финансируются Россией. Россия умышленно и постоянно нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. И новые фотографии предоставляют возможность убедиться в этом всему миру. Заявил президент США и предупредил, что за продолжающееся вторжение на украинскую территорию Москве придется расплачиваться. Однако тревожные события на Украине и резкие оценки, сделанные президентом Обамой и американским представителем в ООН, не повлекли ясных предупреждений со стороны Вашингтона и его союзников, предупреждений о том, что они готовы ввести новые санкции. Барак Обама, например, во время пресс-брифинга, по сути, ушел от ответа на прямой вопрос о том, является ли Россия агрессором и собирается ли Белый дом объявлять новые экономические санкции или прибегнуть к иным мерам давления на Москву. Президент лишь сказал о том, что Вашингтон будет обсуждать эти вопросы со своими союзниками, и существующие финансовые и иные ограничения уже вызывают негативные последствия для россиян, о чем, впрочем, российская пресса умалчивает. Причем Барак Обама сделал особый акцент на том, что США не намерены предпринимать военных действий с целью решения украинской проблемы. Является ли сравнительно сдержанная реакция Вашингтона на то, что Киев и НАТО называют прямым российским вторжением на Украину, свидетельством того, что Украине не приходится рассчитывать на решительную поддержку со стороны США и Запада? Вопрос Даниэлу Гуре, бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона, вице-президенту Лексингтонского института в Виргинии.
Подобная ситуация была в 40-х годах, еще до создания НАТО. Демократическому обществу требуется время, чтобы подготовить адекватный ответ на агрессивные действия. Я бы даже сказал, что в данном случае западные страны действуют достаточно оперативно. Простой пример. Несколько дней назад Пентагон объявил о том, что он направляет подразделение бронетанковой бригады в Европу, которая будет действовать в составе специальных сил НАТО. Американские военнослужащие и техника будут дислоцированы в течение ближайших месяцев в Польше и заниматься отработкой взаимодействия с вооруженными силами стран-членов НАТО, граничащих с Россией. Мы стали свидетелем отправки американского ракетного крейсера в Черное море. Вспомним заявление американского представителя в ООН Саманты Пауэр, которая предупредила, что даже отправка гуманитарной колонны на Украину может рассматриваться как военная акция, в зависимости от развития ситуации. Если Владимир Путин продолжает рассчитывать на общеизвестное отрицательное отношение президента Обамы к решительным акциям, он может просчитаться. Не будем забывать, что этот кризис разворачивается незадолго до промежуточных выборов в Конгресс, которые могут привести к поражению демократов, что президент Обама должен принимать во внимание. Иными словами, Владимир Путин может своими действиями в кратчайшее время добиться удивительных результатов, привести республиканцев к убедительной победе на выборах в Конгресс, реинкарнации НАТО и объявление холодной войны.
Господин Гурено, есть ли у западных столиц, по вашему, представление о том, какой стратегии ответить на эти демарши Кремля?
Россия опять пытается разделить железным занавесом Европу. Символизм ее действий, на мой взгляд, становится все более очевидным и Вашингтону, и европейским столицам. Это не просто попытка захватить кусочки территории своих соседей. Это нечто подобное попытке возведения современной Берлинской стены. Такие действия не могут остаться безответными. Очертания стратегии противостояния России уже очевидны. Самое главное — это движение в сторону достижения независимости от российских энергоресурсов. Это процесс не быстрый, но начало ему положено. Мы почти наверняка станем свидетелями возвращения американских войск в Европу. И не на временной, ротационной основе. Они будут там дислоцированы постоянно. Похоже, что с попытками сокращения оборонных бюджетов европейских стран будет покончено, и военные расходы будут повышены. Никто иной, как шведы, намерены увеличить оборонный бюджет на 10% в ближайшие 5-6 лет. Я подозреваю, что Великобритания откажется от планов сокращения оборонных расходов. Владимир Путин подталкивает своими действиями западные страны к краю, за которым они начнут действовать очень решительно. Он провоцирует милитаризацию Запада.
Говорит американский военный эксперт Дэниел Гуре. Может ли открытое вторжение российских войск на территорию Украины, открытие сепаратистами нового фронта в Приазовье, стать признаком превращения сравнительно локального конфликта в большую войну? Мои собеседники – Пол Грегори, обозреватель журнала Forbes, профессор Хьюстонского университета, и Эрик Ширяев, профессор университета имени Джорджа Мейсона.
Начало большой холодной войны, скорее всего, потому что, судя по заявлениям нашего американского президента, нет таких намерений раздувать. И действительно, президент был очень осторожен на ответе на вопрос о том, что санкции могут не работать, будет ли заинтересован Вашингтон и НАТО в расширении конфликта, военного конфликта. И президент Обама сказал «нет», однозначно. Но то, что намечает новая холодная война, пока нет никаких фактов, которые могли бы опровергнуть это допущение.
Пол, ваша точка зрения, свидетелями чего мы сейчас являемся? Более крупной войны или это все-таки нечто другое?
Да, это будет более крупная война, но я согласен с Эриком, что это будет холодная война, не горячая. Я был недоволен выступлением Обамы. Думаю, что он, как обычно, ничего не сказал положительного. Но Европа не готова к горячей войне, Америка не готова к горячей войне.
А почему у вас есть ощущение, что невозможно более серьезная война? Ведь украинская сторона заявляет, что, по сути, Россия ведет против нее агрессию. Союз НАТО почти соглашается с такой точкой зрения. Они говорят, что Россия концентрирует войска на границе, и уже значительные российские силы находятся на территории Украины. Что, Эрик, по-вашему, отделяет вот эту ситуацию от масштабной горячей войны?
Скорее всего, несколько причин, несколько аргументов можно назвать, почему не будет так называемой горячей войны. Потому что, во-первых, Запад не был готов к такому развороту событий, и, честно говоря, судя по комментариям многих наших коллег, это был неожиданный поворот событий. То, что произошло с Крымом и с эскалацией конфликта, началом и эскалацией конфликта на Украине. Второе, наверное, наше поколение и предыдущее поколение, которое сейчас находится у власти в Западной Европе и в США, понимают разрушительный и самоубийственный характер войны, которая может быть развязана, и последствия могут быть непредсказуемы. Ну и третье, может быть, это характер президента Обамы, это может быть тоже и важный фактор, который с самого начала верил и верит в политическое урегулирование конфликтов, в том числе и в Сирии, и в России, и, скорее всего, это его такой, как мы говорим, это его типичная реакция, то есть избежать конфронтации, избежать насилия и попытаться каким-то образом урегулировать конфликт политическими путями.
Ольга Олекер, аналитик исследовательской корпорации РЕНД, также считает, что конфликт на востоке Украины вряд ли чреват большой войной. У нее взял интервью Евгений Аронов.
Картина происходящего на юго-востоке Украины сложная и противоречивая. Какие ее признаки, по-вашему, указывают на то, что конфликт разрастается, и что в будущем нас ждет большая война? И какие могут свидетельствовать об обратном, о том, что противостояние останется более или менее в нынешних пределах? Мне кажется, до самых последних дней настроение в Киеве было такое, что война вот-вот закончится победой и что большого кровопролития удастся избежать. А после победы можно будет уже вести переговоры с позиции силы. Эскалация, на которую пошла сейчас Россия, доказывает, что Киев, возможно, поспешил со своими выводами. Насколько эта эскалация масштабная, мы пока не знаем. Как не знаем и того, готова ли Россия на дальнейшую эскалацию, чтобы отнять у Украины шанс на сравнительно легкую победу в сравнительно мелкой войне и поставить ее перед тяжелейшим выбором между тотальной войной и переговорами. Что касается России, то мне не кажется, что она настроена на большую войну на Украине, без которой невозможна оккупация или аннексия юго-востока страны, не говоря уже о ее столице и западных регионах. Слишком уж затратным и болезненным должно выглядеть это предприятие в глазах Москвы. Впрочем, тут же должна оговориться. События последних месяцев доказывают, что калькуляции с западными аналитиками предполагаемых затрат и выгод Кремля в различных сценариях развития ситуации заметно расходятся с тем, как рассчитывает эти затраты и выгоды сам Кремль. Все-таки, какова с вашей точки зрения вероятность разрастания этого конфликта в большую войну? Украина в настоящее время не располагает ни армией, ни экономическим потенциалом, чтобы вести по-настоящему большую войну. Не будучи членом НАТО, Украина не может рассчитывать и на прямое вмешательство западных армий в эту войну, что автоматически привело бы к ее укрупнению. Но это оценка западного аналитика. С точки зрения украинцев, того, что уже произошло, вполне достаточно, чтобы квалифицировать конфликт как большой. Сотни убитых военнослужащих, тысячи погибших мирных жителей, 300 тысяч беженцев, огромное разрушение. Я уже не считаю погибших украинских граждан из числа сепаратистов. Говоря о России, для нее война на Украине в исторической перспективе есть всего лишь колониальная экспедиция. Пока что. Вот если Россия попытается занять и удержать значительную часть территории Украины, то это имеет все шансы стать и для нее большой войной. Если взять Европу, то для нее эта война, с одной стороны, большая, так как она бушует вблизи границ НАТО, она заставляет европейцев нервничать, боязливо поглядывая на Россию, она подталкивает восточных европейцев к тому, чтобы просить у Брюсселя дополнительные гарантии безопасности, а с другой, не очень большая, ведь пока ни одну страну НАТО она прямым образом не затронула. В США и Европе раздаются голоса, что конфликт на Украине обнажил несостоятельность статьи 5 основополагающего договора НАТО, предусматривающей оказание коллективной военной помощи члену Союза, подвергшемуся вооруженному нападению. Я не разделяю это мнение. И могу предположить, что и Кремль не думает, будто статья 5 — это пустой звук, иначе он не реагировал бы столь эмоционально на совершенно призрачную на настоящий момент возможность принятия Украины в Североатлантический оборонительный союз. Призрачную, несмотря на агрессию со стороны России.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Украинский выбор Соединенных Штатов. Как далеко зайдет Вашингтон в поддержке Киева? Готовы ли западные столицы подтолкнуть Украину к соглашению с Россией? Чреват ли конфликт на востоке Украины большой войной? Эти вопросы мы обсуждаем с Ольгой Оликер, аналитиком исследовательской корпорации РАНД, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, обозревателем журнала Forbes, Даниэлом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Эриком Ширяевым, профессором университета имени Джорджа Мейсона. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Если и президент США, и американские аналитики едины в том, что Вашингтон и его союзники не пойдут на вооруженный конфликт с Россией ради защиты Украины, а уже введенные санкции пока не возымели ощутимого эффекта, то у российского президента, по-видимому, есть в самом деле основания считать, что он может действовать на Украине, что называется, безнаказанно. Как вы считаете, Эрик Ширяев?
Скорее всего, да, потому что ответ Запада очень умеренный был пока. Санкции, ну, естественно, что долгосрочный эффект может проявиться только в будущем, но пока эффекта большого не имеют. Наверное, изучая реакцию и оценивая возможности, российская сторона будет пробовать двигаться и дальше, поскольку ответ до сих пор был очень-очень умеренным.
С вашей точки зрения, Пол, какова вероятность того, что Владимир Путин, так скажем, просчитается в оценке западного ответа, восприняв вот эту, видимо, первоначальную нерешительность, естественную для демократий, за, так сказать, природную нерешительность, неготовность к действию?
Это всегда возможно. Он не гений, и он может ошибаться. Я сам думаю, что, может быть, из Америки, может быть, из Европы не будет солдат, но будут оборудование и так далее, помощь, intelligence. До сих пор я уверен, что мы очень мало дали. Я думаю, это будет лимит на Западе, что они, может быть, будут готовы дать способы выиграть, но они не хотят сам воевать.
Эрик Ширяев, интересно, что несмотря на то, что действия Москвы на Украине практически однозначно воспринимаются в Соединенных Штатах как вторжение, некоторые видные американские политологи призывают Киев вступить в переговоры с сепаратистами и даже пойти навстречу некоторым требованиям Кремля. Письмо с подобными рекомендациями совсем недавно было опубликовано за подписью видных американских и российских аналитиков газеты «Коммерсант». Есть ли у вас ощущение, что Запад готов, как говорят американцы, вознаградить агрессора?
Скорее всего, да. И, прежде всего, Пол Грегори очень хорошо сказал, что Запад предпочитает, скорее всего, открытому вторжению, военной помощью, оборудованием и разведкой, деньгами и тому подобное. Ведь, судя даже по пресс-конференции президента Обамы, приоритет в политике, фокус внимания сейчас ведь на Сирии, на Ираке. Скорее всего, так вот с точки зрения психологии, политика, Украина становится очень неудобным случаем, неудобным процессом. Нужно его быстро и быстрее урегулировать, и даже, может быть, на не самых выгодных условиях, чтобы это не стало на повестке дня завтра. Да, такое ощущение складывается.
Пол Грегори, хочет Запад побыстрее отделаться от украинской проблемы?
У меня сильное ощущение, что Европа хочет, чтобы был конец. Неважно условия конца.
Пол, объективно ли сказать, что, в общем, Украина оставлена один на один с Россией? Или все-таки Путин не должен считать, что он свободен в своих действиях?
Он должен бояться, что он дойдет слишком далеко, и Запад как-то реагирует, и он это не ожидает. Это всегда есть возможно. Вот почему он делает эти маленькие пробы. Если 1000, это хорошо, 2000 и так далее. Возможно, что он когда-то ошибается и попробует слишком много делать.
Строго говоря, ни у Вашингтона, ни у западных столиц нет особой или формальной ответственности за поддержку Киева в его противостоянии с Москвой. Об этом напоминает Ольга Оликер из корпорации РЕНД. Поэтому не стоит ожидать от них слишком многого. Вот как она отвечает на вопрос о том, могут ли западные столицы, грубо говоря, сдать Киев Москве. Точнее, убедить его пойти на соглашение с Москвой.
Если некая политическая сделка суждена состояться, то заключать ее будет Киев от своего имени, а не кто-то иной от лица Киева, по его поручению или против его воли. Ведь дело в том, что Украина не член НАТО. У НАТО нет ровным счетом никаких обязательств в отношении Украины. А потому, грубо говоря, НАТО и не может предать Украину, то есть не прийти ей на помощь в случае вооруженного нападения, отдать ее на милость победителя. Запад симпатизирует Украине и будет помогать ей, но только в политически приемлемых для себя пределах, что на практике значит, вводя более или менее жесткие финансово-экономические и визовые санкции в отношении России за дестабилизацию Украины. Конечно, Украина финансово зависит от Международного валютного фонда, от Вашингтона и Берлина, и сильно зависит от Запада в психологическом отношении. Но если Запад и не готов резко выступить против России, то он точно не станет толкать Украину в руки Москвы. Да и каким образом? Уговорить ее не стремиться к полноправному членству в Европейском Союзе, чтобы угодить России? Это нереально. Не пускать Украину в НАТО? Да, она и сама туда не особо рвется. Торжественно объявить, что у НАТО нет планов принятия в организацию Украины? Пожалуйста, таких планов действительно нет. Да и вообще, западные столицы постоянно говорят, Украина – независимое государство, и она должна принимать собственные решения.
Пол Грегори, западные страны в течение уже нескольких месяцев понемногу наращивают санкции, надеясь на то, что угроза нового раунда санкций может заставить Кремль одуматься. Такая тактика пока не принесла результатов. Требуется ли, по-вашему, в данной ситуации более решительные санкции? Могли бы они привести к заявленным Западом целям?
Или же теперь, или позже. И позже будет дороже, как все говорят. И это тоже мое мнение. Я только что закончил изучение санкций. И думаю, что эти санкции не очень плохие. Русская экономика будет страдать. Сильно будет страдать из-за того, что совсем будет отсутствовать кредитов от Запада. Это большая потеря для русской экономики. Но проблема состоит в том, что я думаю, что это Путину все равно, если есть какие-то потери в экономике. У него есть свои цели, и он готов жертвовать экономикой. Вот слабость санкций.
Если говорить о каком-то сильном инструменте воздействия, чтобы действительно сделать так, чтобы Владимир Путин, Кремль осознали, насколько велика цена этой акции, вот такие действия, такой инструмент есть в распоряжении Запада или нет?
Думаю, есть. Я не крупный эксперт по этому вопросу, но избавиться России от системы SWIFT. Думаю, это будет смертельно для русской экономики.
А поясните, что это за система SWIFT?
Это банковская трансферная система по всему миру. И если Россия не включается в систему SWIFT, не будет никаких банковских трансферов. Называется nuclear option.
Ядерный вариант?
Да.
Эрик Ширяев, я слышал, что в Вашингтоне обсуждаются различные варианты развития ситуации, в том числе, казалось бы, столь невероятной, как попытка вмешательства России в дела стран Балтии в ответ на новые санкции. У вас есть ощущение, что Кремль может пойти на такие акции?
Такого ощущения не было. Но, Юрий, ваши мысли, видимо, президент предугадал сегодня, сказав, что, несмотря на то, что Америка не собирается принимать какие-то военные меры по отношению к конфликту на Украине, но любая попытка дестабилизировать или угрожать стране-члену НАТО, Обама сказал, маленький или большой, повлекут серьезные ответы со стороны НАТО и со стороны Соединенных Штатов. Он заявил специально сегодня, сослался на статью 5 договора, по которому Америка и другие страны НАТО обязаны помочь своим союзникам в случае угрозы. То есть вот это, по крайней мере, это было сегодня произнесено.
Но и вы думаете, Владимир Путин верит в это?
И да, и нет. Факторы психологические играют огромную роль в политике. И сегодня российское общество и руководство, к сожалению, находится в состоянии эйфории и такого радужного отрицания, и даже такой радостной злости по отношению к санкциям Запада, потому что ощущение такое, что это можно избежать. Но санкции, как сказал Пол правильно, имеют кумулятивный эффект. Сегодня они не чувствуются, завтра больше, послезавтра еще больше. И этот эффект может повлиять значительно на состояние российских олигархов и российской финансовой системы.
Мой собеседник, американский военный эксперт Дэниел Гуре, говорит о том, что станет, скорее всего, неизбежным поводом для вмешательства США в военный конфликт с Россией. Судьба стран-членов НАТО. Господин Гуре, пойдут ли США на конфликт с Россией, скажем, из-за Нарвы?
Да, без всяких сомнений. Такое потенциальное развитие событий уже обсуждается специалистами. Дело в том, что до сих пор, моделируя поведение России, американские аналитики, как правило, исходили из того, что Кремль предпочтет закулисные акции для провоцирования нестабильности на Украине. В худшем случае прибегнет к услугам незаметных зеленых человечков, не оставляя при этом ясных отпечатков своих следов. В таком случае Москва могла бы рассчитывать на то, что ей удастся избежать ответственности за вмешательство в дела Украины. Но Путин действует совершенно иначе на Украине. Его действия выглядят абсурдно прямолинейными. Если он применит подобную методу в отношении страны-члена НАТО, то ему не удастся избежать серьезной войны.
Эрик Ширяев, ну а что, если мощные санкции, как опасаются даже некоторые российские оппоненты Владимира Путина, будут использованы им, как это бывало в прошлом, для превращения страны в осажденный лагерь, эксплуатации мотива жертв западной агрессии?
Да, с одной стороны, может быть такая консолидация общественного мнения в пользу правительства и государства, но может быть и тенденция совершенно в обратную сторону. Люди в России за последние 15 лет почувствовали вкус к жизни, жизнь становится лучше в экономическом плане во многих отношениях. И ухудшение, я думаю, что будет восприниматься не так просто, как правительство думает.
Пол, с вашей точки зрения, давить резко на Россию или не давить?
Я хотел ответить на вопрос санкций. Я думаю, что Путин действительно обещает русскую публику все. Можно иметь Крым, можно спасать Восточную Украину от фашистов, может это делать, и не будет ущерб для публики. Он это обещает. И вот почему я думаю, что он не может сказать, да, я сделал эти сдвиги в Украине, и теперь мы должны платить. И вот почему эта обратная реакция, я не очень боюсь.
Ну, а вот как вы считаете, действовать резко или не действовать резко?
Да, ведь резко, это очевидно. Эрик.
С точки зрения политологии, наверное, это будет правильное решение, но практически это невозможно, поскольку западные лидеры и американский президент не в этой категории. То есть пытаются каким-то образом найти любую возможность, любую зацепку, чтобы не давить с большим усилием. Но, естественно, Россия это пользует.
Пол Грегори, с вашей точки зрения, что дальше? Как может действовать Вашингтон?
Я думаю, будет продолжение то, что мы уже видели. Я думаю, что Путин не хочет полной победы. Он, как я сказал, он доволен замороженной войной. И он действительно хочет Донбасса, потому что Донбасс нужен субсидии и пансионеры и так далее. Мой прогноз, что будет больше то, что мы видим сейчас. Это мой прогноз.
Как вы считаете, а Запад, Вашингтон будут готовы к новым санкциям? Можно ожидать в ближайшее время новых санкций?
Это, думаю, зависит от доказательства. Если действительно у нас 100% доказательство вторжения регулярных русских солдат, будет трудно нечего делать при этих условиях. И вот почему доказательство очень важно. Хотя Запад не хочет видеть этого доказательства, но когда-то Запад должен воспринимать, что это доказательство, и надо что-то делать.
Эрик, вам последний вопрос. Будут ли санкции в ближайшее время, или, в принципе, Кремлю будет позволено, по сути, действовать так, как он действовал до сих пор?
По моим источникам, новый пакет санкций уже готов. Он был готов давно, и он уже рассматривается сейчас. Совершенно верно. Кремлю важен этот вяло-текущий замороженный конфликт. Западу, в принципе, такой вяло-текущий конфликт более выгоден, чем обострение конфликта. Но, естественно, самое печальное заключение в том, что люди гибнут. Гибнут женщины, гибнут дети, гибнут мужчины на Украине. И в этом плане никто не выигрывает.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Украинский выбор Соединенных Штатов. Как далеко зайдет Вашингтон в поддержке Киева? Готовы ли западные столицы подтолкнуть Украину к соглашению с Россией? Чреват ли конфликт на востоке Украины большой войной? Эти вопросы мы обсуждали с Ольгой Оликер, аналитиком исследовательской корпорации РЭНД, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, Дэниелом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Эриком Ширяевым, профессором университета имени Джорджа Мейсона. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. В этом выпуске: по пути Соединенных Штатов и Японии. Министерство экономического развития России предлагает стимулировать рост экономики, в том числе за счет прямых покупок Центральным банком российских государственных облигаций у коммерческих банков. До сих пор он приобретал их на возвратной основе. Фактически, речь может идти о предложении Центробанку перейти к политике так называемого количественного смягчения, которую активно проводят после недавнего финансового кризиса центральные банки таких стран, как США, Япония, Великобритания или Канада, и к которой теперь готов перейти Европейский Центральный банк. В России с 1 сентября возобновляется государственная программа льготного обмена старых автомобилей на новые для поддержки автопрома. Предыдущая действовала в 2010 и 2011 годах в отношении легковых и легких коммерческих автомобилей. На этот раз она охватит весь автомобильный рынок. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». По пути Соединенных Штатов и Японии министр экономического развития России Алексей Улюкаев полагает, что Центральный банк мог бы напрямую покупать российские гособлигации у коммерческих банков. В программной по сути статье, опубликованной на этой неделе в газете «Ведомости», министр, анализируя варианты пополнения государственного бюджета, отметил в частности, что Банк России, безусловно, может активизировать операции на открытом рынке, увеличивая свой баланс за счет приобретения риска по суверенному долгу с балансов коммерческих банков. Конец цитаты. Фактически речь может идти о предложении банку перейти к политике так называемого количественного смягчения, которую активно проводят после недавнего финансового кризиса центральные банки таких стран, как США, Япония, Великобритания или Канада, для посткризисного стимулирования роста национальных экономик, и к которой теперь готов перейти в еврозоне Европейский центральный банк. Банк России давно и регулярно скупает российские государственные облигации у коммерческих банков, но в рамках залоговых, то есть возвратных сделок, в первую очередь сделок репо, предполагающих обратный выкуп банками через определенное время тех ценных бумаг, которые они передают Центробанку в качестве залога под привлекаемые от него очередные кредиты. Из Москвы руководитель дирекции анализа долговых рынков инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин.
С точки зрения самих банков, мне кажется, что они в любом случае могут быть заинтересованы в появлении, скажем так, нового механизма финансирования, как дополнительные опции к тому, что уже существует. Но принципиальным является этот вопрос не о методах, а об объеме вообще средств, предоставляемых со стороны ЦБ, банковской системы. И здесь надо сказать, что ЦБ уже достиг на этом пути больших успехов. Больше 10% суммарных обязательств банков профинансировано Центральным банком по состоянию на конец первого полугодия. Сам объем этого финансирования со стороны ЦБ превысил 5 триллионов рублей. То есть, по абсолютному выражению, это исторический максимум. Поэтому сказать, что ЦБ недостаточно финансировать банковскую систему, мне кажется, нельзя.
Более того, предоставление кредитов банкам именно на возвратной, залоговой основе являлось неким барьером для того, чтобы такое кредитование обернулось прямым, по сути, финансированием бюджета со стороны Центробанка, полагает Дмитрий Дудкин.
По идее, развитие вот этого механизма, когда ЦБ напрямую финансирует Минфин, грозит очень серьезными последствиями инфляционными, и этого хотелось бы избежать. И в этой связи, если такой механизм через выкуп бумаг появится на рынке, мне кажется, что он будет нести определенную опасность для финансовой системы именно в этом смысле, что определенные банки, крупные банки и, возможно, в первую очередь государственные банки, станут в каком-то смысле транзитными покупателями бумаг для перепродажи их в портфель ЦБ, и таким образом Минфин будет просто финансироваться из средств Центробанка. Вообще говоря, всякого рода новые механизмы надо вводить очень осторожно. Мы действительно знаем, что они существуют и активно используются сейчас в США и в Японии, но, например, Европа относится к ним с определенной опаской.
В Соединенных Штатах Центральный банк, Федеральная резервная система, по мере возобновления роста экономики и сокращения безработицы, завершает ныне очередной, уже третий после кризиса, этап массового выкупа на рынке американских облигаций, прежде всего государственных и ипотечных. Такая практика и получила название «количественное смягчение». Еще в начале года ее объемы составляли 85 миллиардов долларов в месяц, то есть более 1 триллиона долларов в год, и более половины этой суммы приходилось на покупку именно государственных облигаций. После нескольких проведенных с января сокращений количественного смягчения, его объемы, как планируется к октябрю, будут сведены к нулю. При этом текущая инфляция в стране не превышает 2% в год. В Японии, где Центральный банк в рамках аналогичной программы стимулирования экономики, а также борьбы с многолетней дефляцией в стране, ежемесячно выкупает на рынке японских же гособлигаций примерно на 70 миллиардов долларов, текущие годовые темпы роста цен едва превышают 3,5%, да и то в основном из-за низкой базы, то есть минимальных уровней прошлого года. Страны еврозоны балансируют на грани очередной рецессии. Во втором квартале года экономический рост оказался нулевым, и для его ускорения Европейский центральный банк, как широко ожидается участниками финансовых рынков, может возобновить практику выкупа гособлигаций у банков уже в ближайшие недели. Особенно на фоне продолжающегося замедления инфляции. В июле она снизилась до 0,4% в год, то есть минимума за последние 5 лет, начиная с октября сентября 2009 года, отмечает агентство Евростат. В России текущие темпы роста цен превышают инфляцию в США, Японии или Европе в разы, напоминает Дмитрий Дудкин, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
У нас в стране, где инфляция в последнее время практически достигла 8% и где постулируется переход к инфляционному таргетированию, то есть контролю за ценами за счет монетарных методов, мне кажется, всему этому надо с особой осторожностью подходить.
Банк России еженедельно проводит аукционы по предоставлению коммерческим банкам рублевой ликвидности на 2,5-3 триллиона рублей под залог государственных ценных бумаг, напоминает главный экономист по России и СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
На наш взгляд, особенность ситуации в том, что на самом деле Центральный банк уже купил фактически весь объем государственных облигаций, которые возвращаются на рынке, по сделкам репо, то есть по сделкам обеспеченного кредитования. Юридически получается, что данные сделки кредитования возвратные, но на практике есть понимание, что Банк России уже именно купил эти ценные бумаги на длинный период времени. Такая ситуация, она продлится в среднесрочной перспективе, и мы не видим каких-то факторов, которые могут на нее повлиять. С учетом этого, прямая покупка этих ценных бумаг взамен существующей покупки, она, наверное, не повлияет кардинально на текущую ситуацию с ликвидностью и не повлияет сильно на объемы предоставляемого рефинансирования.
Российский долговой рынок имеет склонность в случае неблагоприятной конъюнктуры к серьезной потере ликвидности, говорит Дмитрий Дудкин. Поэтому, если на нем появляется дополнительный сильный покупатель государственных ценных бумаг, в первую очередь облигации федерального займа или ОФЗ, это может оказать немалую поддержку ликвидности рынка в ситуациях, когда цены на нем падают.
С другой стороны, надо сказать, что есть и другие механизмы повышения ликвидности на рынке, которые, в общем-то, в последнее время привели к тому, что торговые условия на рынке ОФЗ существенно улучшились. Один из механизмов, например, это был допуск иностранных инвесторов, которые стали активными участниками рынка и держателями порядка четверти всех выпущенных ОФЗ. Поэтому, если цель состоит в том, чтобы улучшать рыночные механизмы, повышать ликвидность и так далее, для этого совершенно не обязательно вводить выкуп бумаг со стороны ЦБ. Понятно, что влияние этого механизма будет зависеть от того, в каких объемах этот выкуп будет осуществляться, и если этот выкуп осуществлять очень активно, в принципе, это может привести к обратному эффекту, к исчезновению на этом рынке торговой ликвидности, поскольку существенное количество бумаг будет переходить на баланс ЦБ с этого рынка.
Российский внутренний рынок государственного долга несопоставимо меньше подобных рынков в Соединенных Штатах или Европе, менее развит и реагировать может иначе, чем они, добавляет Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
Если ФРС может себе позволить проводить значительные по объему покупки ценных бумаг на вторичном рынке с ограниченным влиянием на их доходность, то в России при покупке центральным банком сколь-либо значительного объема ценных бумаг доходности на рынке гособлигаций могут измениться очень сильно. Это сильно увеличит объем спроса и тем самым повысит цены этих бумаг, а следовательно снизит их доходности. В результате доходности на рынке госдолга снизится. Через определенный период времени это приведет к снижению доходности на рынке корпоративных облигаций и в итоге к снижению кредитных ставок в экономике. Таким образом, можно предположить, что кредит станет дешевле, это окажет поддержку потребительскому спросу и тем самым может негативно отразиться на динамике инфляции.
Выпуск облигаций федерального займа увеличивает объем залоговых бумаг, что позволяет Банку России расширить рефинансирование, отмечает в той же статье, опубликованной в газете «Ведомости», министр экономического развития Алексей Улюкаев. Напомним, с 2000 по 2004 год Алексей Улюкаев работал первым заместителем министра финансов России, то есть в ведомстве, выпускающем государственные облигации, а с 2004 по 2013 год первым заместителем председателя Центрального банка, то есть ведомство, к которому обращены его нынешние предложения. Однако расширение выпуска долговых обязательств государства повышает уровень его общей задолженности. Пока этот уровень у России всего 11-12% объема ВВП в разы ниже, чем в западных странах. странах. Для сравнения, только предельный разрешенный уровень государственного долга для стран еврозоны – 60% ВВП, реальный же и средний для них на сегодня – примерно 90%. В Соединенных Штатах накопленный государственный долг составляет ныне 105% общего объема американской экономики, тогда как в Японии он достигает 240% ВВП. Минимальный уровень государственного долга России позволяет его повысить без особого ущерба для экономики, полагает руководитель государственной корпорации «Роснано», а в прошлом первый заместитель председателя правительства России Анатолий Чубайс. Рост долга с 12 до 20% к ВВП в диапазоне 5-7 лет закрывает все потребности экономики, заявил он в интервью «Итар-ТАСС» на прошлой неделе. Хорошо бы еще снизить расходы, но это сейчас не очень реально. Конец цитаты. Сам по себе уровень государственного долга, безусловно, влияет и на суверенный рейтинг той или иной страны, определяющий для нее, в частности, условия новых заимствований на долговых рынках, хотя и является лишь одним из его составляющих. Из Москвы заместитель директора направления государственные финансы международного рейтингового агентства Standard & Poor's Карен Вартопетов.
С точки зрения рейтингового агентства, всегда вот ситуация рассматривается в комплексе. Ну вот если брать нашу методологию суверенно, то есть там 5 крупных элементов рейтинговых, на которые мы обращаем внимание. И долг, и исполнение бюджета – это только один из них. То есть они отвечают примерно за 20% рейтинга. И вот в последние годы, в том числе, этот фактор поддерживал рейтинг российский на достаточно высоком уровне. Более того, я скажу, что именно по долгу, по показателю долга, у России сейчас, с точки зрения рейтингового агентства, показатель максимальный по нашей методологии. То есть выше быть не может. Оценка самая высокая.
Впрочем, при расчетах рейтинга в части накопленного долга той или иной страны используется не просто показатель формальной накопленной задолженности или ее отношение к общему объему национальной экономики.
Мы используем более сложный индикатор для оценки долга. Это так называемый чистый долг расширенного правительства, куда мы включаем долг консолидированного бюджета России, где местные бюджеты, а также долг социальных фондов. И потом из него вычитаем все ликвидные активы, которые есть у государства. Это и деньги на счетах банков, это и резервные фонды в ликвидных бумагах и так далее. И последние годы вообще этот показатель был отрицательный. С точки зрения нашей методологии, чтобы на одну ступеньку ухудшить оценку долга, нужно, чтобы этот показатель достиг 30%. У России, вот наши ближайшие, по нашим прогнозам, он не выше 5% будет. То есть вот с этой точки зрения, с такой формальной, наверное, здесь рисков вот в этой сфере для Российской Федерации нет. Другое дело, если, например, резервные фонды будут тратиться или там ликвидных активов у государства будет меньше, то чисто арифметически этот долг может и вырасти в том смысле, в котором мы его рассматриваем. Поэтому вот то, о чем вы говорите, вот такой механизм, он может отразиться на других вещах, например, на повышение темпов роста потребительских цен. Это также влияет на нашу рейтинговую оценку.
Но зачем вообще центральные банки покупают и продают государственные облигации своих же стран? Еще сравнительно недавно такие операции проводились западными центральными банками в относительно небольших объемах, с главной целью регулировать таким образом процентные ставки в своих экономиках, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
После финансового кризиса 2008-2009 года перешли к совершенно новой политике количественного смягчения. То есть скупка государственных облигаций уже идет ради чистого увеличения денежной массы, независимо от процентных ставок, потому что процентным ставкам меняться некуда, они близко к нулю. Значит, сейчас на политику количественного смягчения собирается перейти Европейский центральный банк.
Политику количественного смягчения активно проводили или проводят до сих пор центральные банки Соединенных Штатов, Японии, Великобритании и Канады. В результате в собственных балансах западных центробанков основную массу активов ныне составляют именно государственные облигации своих стран, тогда как в России пока все иначе, напоминает профессор Бернштам.
Если мы посмотрим на баланс центрального банка, там практически государственных облигаций нет. Основные активы Центрального банка – это иностранная валюта и, прежде всего, государственные облигации Соединенных Штатов и европейских стран. Значит, сейчас речь идет о том, что Центральный банк пытается перейти от этой системы к тому, чтобы основные активы составляли государственные облигации своей страны России и превратиться в организацию, которая может управлять денежной политикой не благодаря каким-то сдвигам в иностранной валюте и курсе своей валюты, а через операции на открытом рынке, то есть прежде всего через скупку и продажу государственных государственных облигаций.
Здесь, впрочем, есть одно важнейшее обстоятельство. Темпы инфляции во многом зависят от того, ставит ли открыто Центральный банк той или иной страны задачу управления ростом цен, продолжает Михаил Бернштам. Центральные банки западных стран, проводя политику количественного смягчения, заранее ограничивают ее действия предельно допустимыми, с их точки зрения, уровнями инфляции, по достижении которых всякое смягчение будет свернуто. Например, в Соединенных Штатах и в еврозоне таким уровнем считается рост потребительских цен на 2% в год. В США он фактически достигнут, и программу количественного смягчения, продолжавшуюся в течение нескольких посткризисных лет, предполагается полностью завершить в течение ближайших 2 месяцев. Михаил Бернштам.
Если же нет такой инфляционной установки, тогда инфляция будет независимо от того, какими инструментами пользуется Центральный банк. Значит, если Россия будет заниматься по принципу старых центральных банков, как они были до 2008 года, на рынке небольшим количеством скупки облигаций государственных и продажи для того, чтобы устанавливать процентные ставки, то это можно делать в неинфляционном порядке. Если будет количественное смягчение, а сейчас речь идет именно об этом в России, то тогда инфляционная опасность существует очень серьезная. Значит, сейчас ставится вопрос об операциях на открытом рынке не для управления процентными ставками, процентные ставки вообще не упоминаются, а для того, чтобы помочь стимулировать экономику через увеличение денежной массы, с тем, чтобы государство могло увеличивать расходы, увеличивать бюджетный дефицит, продавать облигации Центральному банку, Центральный банк будет печатать деньги. Да, это инфляционный процесс в чистом виде.
Чтобы он таковым не стал, и необходимы те самые пороговые, то есть предельно допустимые значения инфляции, которые устанавливают для себя центральные банки индустриально развитых стран, переходя к политике количественного смягчения, резюмирует Михаил Бернштам. Буквально на прошлой неделе Центральный банк России вновь подтвердил, что до конца 2014 года он намерен окончательно перейти к политике таргетирования инфляции, заявленной им в качестве стратегической своей цели еще 3 года назад. Однако на фоне заметно ускорившегося в последние месяцы роста цен в стране, предполагаемых конкретных параметров новой политики банк пока не приводит. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. С 1 сентября в России возобновляется программа льготного обмена старых автомобилей на новые или программа утилизации. Об этом решении заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев. Предыдущая такая программа антикризисной поддержки национального автопрома действовала в России в 2010 и 2011 годах. Напомним, тогда под нее подпадали легковые и легкие коммерческие автомобили со сроками эксплуатации более 10 лет, а компенсация государства их владельцам составляла 50 тысяч рублей. Для нынешней программы оба показателя снижены. Компенсация за легковой автомобиль составит 40 тысяч рублей, то есть примерно $1100 по текущему курсу, а минимальный срок эксплуатации – 6 лет. На грузовые автомобили компенсация может достигать 350 тысяч рублей, это более $9000. Очередной спад продаж на российском автомобильном рынке начался еще весной прошлого года, а в этом году он лишь ускорился. С января по июль спад составил почти 10% к уровню первых 7 месяцев прошлого года, причем в июле это сокращение составило почти 23%, а в целом за год, как прогнозируют многие автопроизводители, объемы продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в стране могут сократиться на 12-15% и даже больше. На этом фоне и принимается решение о возобновлении программы утилизации. Из Москвы аналитик по машиностроению инвестиционной компании «Метрополь» Андрей Рожков.
На мой взгляд, новая программа утилизации вполне способна принести некоторое оживление на рынок новых автомобилей России. Дело в том, что сейчас правительство предлагает покупателям 40 тысяч не только за сданный старый автомобиль, но также 40 тысяч и тем, кто воспользуется опцией трейд-ин, по которому автовладелец продает свой старый автомобиль в салоне и получает еще добавок от государства 40 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. автомобиля. С учетом этих опций, я думаю, что спектр покупателей расширится, и покупатели смогут получить скидку от цены нового автомобиля примерно в размере от 8 до 5%.
Эту же особенность новой программы, а по планам она продлится до конца нынешнего года, отмечает и аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Александра Серова.
Мы считаем, что именно механизм трейд-ина, он ускорит процесс покупки именно нового автомобиля, а не просто утилизации старого авто и получения денег. Соответственно, эффект будет быстрее. Тем не менее, размер программы будет меньше, чем в прошлый раз. И более того, она будет распространяться на все сегменты автомобильного рынка, а не только на пассажирские, легковые, коммерческие автомобили. Поэтому именно эффект на этот сегмент, скорее всего, будет меньше, чем в прошлый раз. Пока мы думаем, что в этом году продажи упадут на 10-12% по году, и эффект непосредственно программы может положительно добавить 1-2 процентных пункта.
Снижение компенсации по сравнению с программой утилизации трехлетней давности с 50 до 40 тысяч рублей вызвано, понятно, дефицитом средств у государства, тогда как снижение минимального срока эксплуатации с 10 до 6 лет призвано расширить парк автомобилей, которые под эту программу подпадают, отмечает аналитик финансовой группы БКС Илья Краевский.
Для машин возраста от 6 до 10 лет компенсация в виде 40 тысяч рублей является не очень большой и вряд ли будет сильно востребована у населения. Скорее всего, сама программа была нацелена на сектор грузовых автомобилей, по которым предоставляется компенсация до 350 тысяч рублей. И как раз в этом сегменте, думаю, что программа будет более востребована по сравнению с легковыми автомобилями.
Программы утилизации старых автомобилей для поддержки национального автопрома в условиях резкого спада продаж из-за финансового кризиса использовались последние годы многими странами. Где-то они продолжались всего один месяц, как в Соединенных Штатах летом 2009 года, где-то несколько месяцев, как в Германии с февраля по сентябрь 2009 года, где-то ровно год, как в Великобритании с апреля 2009 по апрель 2010. А, например, в Испании в этом году действует уже пятая подобная программа только за последние 2,5 года. В России нынешняя программа, напомним, вторая менее чем за 5 лет. Эффект первый проявился быстро. После резкого падения российского авторынка в послекризисном 2009 году сразу на 50%, уже на следующий год он вырос на 30%. Прирост продаж в 2011 году оказался еще большим – 39%. Однако платежеспособный спрос на этом рынке постепенно возвращался на докризисные уровни, и уже в 2012 году общий объем продаж вырос лишь на 11%, а в 2013 уже сократился на 5%. Новая программа, как и предыдущая, окажет наибольший эффект в сегменте бюджетных автомобилей, поскольку именно здесь, учитывая компенсацию государства, скидка с цены новой машины оказывается наиболее значительной, отмечает Андрей Рожков, аналитик инвестиционной компании «Метрополь».
Однако я не думаю, что эта программа существенным образом поменяет расклад сил на рынке и существенно улучшит продажи в этом сегменте, поскольку наблюдаемое 20-процентное падение продаж является довольно-таки сильным, и ожидаемый эффект от программы я оцениваю примерно на уровне 5-6%. Таким образом, можно ожидать, что эффект на бюджетный сегмент может привести к тому, что снижение в этом сегменте может сократиться до 12-15% годового сопоставления.
Возобновляя льготный обмен старых автомобилей на новые, правительство, тем не менее, не восстанавливает вторую составляющую предыдущей программы антикризисной поддержки автопрома – льготного кредитования покупки новых автомобилей. Она предполагала, что государство покрывает частному покупателю часть процентных платежей по банковскому кредиту на такую покупку. В прошлом году практически каждый второй в России новый легковой автомобиль был куплен в кредит. В этом году на фоне продолжающегося удорожания потребительских кредитов вообще и автомобильных в частности, эта доля по многим моделям сократилась до 30-20% и даже больше, что стало одним из главных факторов общего падения продаж новых автомобилей в стране. Тем не менее, программа льготного кредитования не возобновляется. Александра Серова, аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
нашей точки зрения, поддержка автомобильного кредитования смогла бы существенно поддержать продажи. Мы видим, что процентные ставки по автокредитам растут. С начала года это там больше 2% пунктов и даже, может быть, больше по другим моделям. И продолжают увеличиваться в августе в связи с макрообстановкой. Сейчас процентные ставки по автокредитам по некоторым моделям составляют от 15% до 22-25% годовых. Мы также видим, что некоторые автопроизводители сами пытаются запускать программы поддержки кредитования, потому что видят, что это очень существенный фактор для продаж.
На возобновление обеих программ поддержки автопрома и утилизации старых машин и льготного кредитования покупки новых у государства явно не хватает средств, и выбор в итоге был сделан в пользу первой, говорит Андрей Рожков.
На мой взгляд, эффект программы утилизации и программы льготного автокредитования примерно сопоставим сейчас. Все-таки программа утилизации в большей степени нацелена на бюджетный сегмент рынка, в то время как программа льготного автокредитования, на мой взгляд, ориентируется больше на средний сегмент рынка и нижний сегмент рынка. С учетом этого, я полагаю, что при принятии решения о выборе программы утилизации правительство все-таки рассматривало те автозаводы, которые сейчас имеют наибольшее снижение в продажах и выпуске новых автомобилей. К этим заводам прежде всего относятся АвтоВАЗ, УАЗ и группа ГАЗ, производящие легкие коммерческие грузовики. С учетом этого, я полагаю, что выбор был сделан в пользу программы именно утилизации, поскольку эта программа должна будет в первую очередь помочь АвтоВАЗу, группе ГАЗ и УАЗу.
С 1 сентября в России возобновляется программа льготного обмена старых автомобилей на новые или программа утилизации. Предыдущая такая программа антикризисной поддержки национального автопрома действовала в России в 2010 и 2011 годах. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Семинский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.